Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8 часов утра. Также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Вот и подошел к концу 2020 год. Он был, может быть, непростым, сильно отличающимся от прошлых лет, когда мы с разными событиями сталкивались, но такого кардинального изменения образа нашей жизни, наверное, не было в последние достаточно продолжительное количество лет. И сегодня в передаче захотелось немножечко подвести итоги. И у нас в гостях клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Великой княгини Елисаветы отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наша передача выходит в последние дни уходящего года, и поэтому вот вначале хотелось бы, чтобы мы с вами немножко, скажем так, подвели итог вот этого непростого года. Чему, может быть, происходящие события нас научили, что они вскрыли, что показали, что проявили? И не только в жизни общества, но и в жизни, например, семьи, потому что вы все равно, как священник, общаетесь с людьми, семейными и несемейными. То есть уже такое более тесное личное общение, что ли, происходит. Как этот год был прожит многими людьми? Что показал, что открыл для нас?
Наверное, можно начать издалека размышлять, да? То есть, во-первых, ритм жизни многих людей, он волей-неволей поменялся в связи и с требованиями, связанными с трудовым процессом, да? И также с требованиями, которые были предъявлены церкви относительно отправления богослужений и так далее. И для многих вот это изменение традиционного порядка, оно стало определенным испытанием. Люди очень по-разному отреагировали на вот это вот нововведение, да? И здесь мы видим отражение общего процесса, который свойственен вообще многим временам, когда происходит вот изменение меры традиционного и новаторского. Когда что-то новое приходит в жизнь церкви или в жизнь человека, социальную жизнь, и он вынужден с этим новым как-то совладать, как-то справиться. Мне кажется, что поведение многих людей стало достаточно удивительным для тех, кто наблюдал за социальной жизнью, за своими ближними и так далее. Кто-то совершенно проигнорировал эту новую ситуацию, которая возникла в связи с болезнью, в связи с коронавирусом, в связи с социальным режимом каким-то новым, и жил по-прежнему. Можно сказать, что его жизнь, она и не отличалась. Кто-то, напротив, воспользовался вот этой возможностью и смог ее употребить для каких-то плодотворных целей, для достижения каких-то новых опытов. Он смог, может быть, погрузиться в самого себя, исполнить какие-то давние замыслы свои, отложенные дела когда-то, и переключиться на эту сферу, может быть, сблизиться со своими окружающими людьми, семейным кругом и так далее. Кто-то заразился вот этой вот социальной эмоцией и впал в какое-то состояние опасное. Например, наполнился страхом,
тревогой,
возникла какая-то неуверенность перед будущим и так далее. То есть все эти вот моменты, они у нас перед лицом, и мы их наблюдаем. Но интересен-то момент тот, что вот эта новая ситуация, она раскрыла перед человеком, можно сказать, веровозможностей. И можно сказать, даже подчас человек удивил и сам-то себя, что он в такой ситуации именно так действует. Но можно сказать, что это очень вот такое вот существенное испытание, которое возникло и в том числе перед церковью, потому что церковь ведь в очень малой степени земные, так сказать, реалии в нее вторгались, в ее жизнь.
Угу.
Вот. Здесь мы видим, что это отчасти произошло, и осмысление этого вот тоже до сих пор происходит в церковной среде.
А если вот приблизиться к семье, к общению близких людей, что вам удалось заметить? Может быть, какие были открытия? Что вскрылось, может быть? То, что, может быть, и было очень хорошее, ну, вот в семье, например, или наоборот, то, что внешне казалось, что вроде бы все благополучно в семье, но вот эти вот особые обстоятельства, они вскрыли какие-то вот болезни, которые явно не проявлялись. Но я имею в виду, что болезни не в плане грипп, вирус или там еще что-то, а вот болезни именно в отношениях друг с другом, между мужем и женой, между детьми и родителями, окружающим миром и так далее.
Это даже можно было бы, наверное, и без учета вот особенностей этой болезни, да, которая посетила весь мир, сказать. Дело в том, что, например, всегда увеличение времени пребывания со своими детьми, оно открывает родителю целый горизонт, так сказать, возможностей, потому что дети несут с собой жизнь. Эта жизнь, если в нее вникать, она становится интересной и становится твоей. Поэтому, если родитель провел с детьми больше времени, он заметил сразу же, что, допустим, у детей не так, что у них, наоборот, интересно. Он погрузился вот в эту детскую жизнь, и это могло плодотворно как бы приоткрыть вот эту сферу творчества, сотворчества взрослых и детей в домашней обстановке.
Uh-huh.
То есть, например, родитель начал выполнять домашние задания. Это ведь довольно-таки интересно, потому что если ты начал что-то вспоминать, начал с чем-то знакомиться, ты начинаешь пробовать свои силы, сможешь ли ты это сделать и так далее. Если речь идет о детях дошкольного возраста, то это еще более интересно. Здесь сфера каких-то игр, которые, ну, воскрешают с одной стороны из памяти, а с другой стороны могут на ходу придумываться, а с третьей стороны могут заимствоваться откуда-нибудь еще.
А мне кажется, понимаете, вот, ну, это какой-то вот такой идеальный вариант, когда вот родитель на самом деле проникся жизнью детей, ну, то есть, ну, более, да, тесно соприкоснулся, а на практике-то приходилось сталкиваться с тем, что как раз наоборот. Родителю стало очень тяжело находиться рядом с детьми, потому что если до введения карантинных мер дети были в школе, ходили в какие-то кружки, секции, по сути дела, дома родители и дети пересекались очень короткое время, очень малое время, и, видимо, этого времени хватало, чтобы, ну, как-то вот находиться, ну, в таких вот спокойных, дружеских, может быть, условиях любви, да, а когда это стало постоянно, то есть когда был же период какой-то такой, когда многие восприняли, что вообще никуда выходить нельзя, ни на улицу, никуда, только дома сидеть и так далее, и это, мне кажется, показало какие-то серьезные проблемы в жизни семьи и в жизни людей.
Я с вами согласен, но дело в том, что вот это благополучие при ситуации, когда все расходятся сначала, потом сходятся дома, оно в какой-то степени иллюзорное.
Я понимаю.
Да, дело в том, что не происходит от этого внутреннего сообщения людей, их личностного предстояния, их, так сказать, встречи, их сердцевин не происходит. Потому что перемолвиться парой слов, как-то похвастаться успехами или попросить какой-то помощи, вот на этом все как бы и ограничивается. А дело-то в том, что нужна встреча, и вот этот процесс нежелания этой встречи, вот этого вот напряженности, да, от того, что другой человек рядом долго находится, это только первый этап. А второй этап – это когда ты волей-неволей, но начинаешь смотреть внутрь себя, во-первых, и внутрь другой жизни. Это ведь подлинно христианский путь, и попытаться вот по-другому совершенно встретиться. Поэтому вот этот стереотип, который выработался, такого легкого скольжения, так сказать, по жизни в отношении с детьми, он здесь просто остановился и невозможен оказался. Поэтому новости, они должны были рождаться в самой семье. Ведь мы с вами знаем, что есть такой феномен депривации социального общения, когда не хватает социального общения, и люди, которые долго находятся друг с другом, даже в каком-то коллективе, микроколлективе, они уже не переносят присутствие другого человека. Но это встречалось и в арктических экспедициях, у путешественников, в долгих мореплаваниях и так далее.
То есть, по сути дела, это явление на самом деле это известное, да? Просто забытое такое
явление. Явление известное, но оно изучено в аспекте светской жизни. Но если мы возьмем здесь как бы духовный момент жизни, то он, мне кажется, способен преодолеть вот эту вот трудность сопребывания с другим человеком. Относительно взрослых членов семьи, здесь ситуация такова, что вы справедливо говорите, что нахождение долго рядом взрослых членов семьи, оно приводит к тому, что они не знают, что делать вместе. Это ведь как бы эффект такого выходного дня, который, когда работа есть, ты знаешь, чем заняться. Когда тебе предложена свобода некоторая, ты не знаешь, что делать. Это же момент такого вот нетворческого настроя в жизни.
А не является ли это вот те обстоятельства, которые произошли в этом году, вот особенно, например, весной, да, когда практически все жители страны вынуждены были сидеть дома, а не является ли это, ну, такой лакмусовой бумажкой того, что на самом деле мы особо-то и не трудились, ну, вот над отношениями в нашей семье, потому что, в принципе, если бы отношения были выстроены, ну, так, как они должны быть, то, наверное, семье было бы очень интересно, что у них есть Конечно. Целый месяц прожить вместе, что они могут чем-то заняться, даже в условиях своей квартиры, ограниченности. Это могли бы быть разные варианты, то есть там и настольные игры. И вот я помню, что были замечательны многими музеями предложены виртуальные экскурсии. То есть можно было побывать и в Лувре, и в каких-то еще музеях Европы, и наши, и русские.
Почитать,
посмотреть фильмы какие-то старые.
Конечно.
То есть получается, что это как раз для нас сигнал того, что что-то в наших отношениях не так.
А еще более момент такой неприязненный, когда одни члены семьи, ну, живущие отдельно, допустим, они отворачивались от других, аргументируя это вот угрозой этой болезни, которая тогда еще была, ну, какая-то более иллюзорная, чем, ну, например,
в настоящее время.
Вот, и опасность ее была, мне кажется, переоценена, что вплоть до того, чтобы не видеться, не посещать тех людей, которые нуждаются, наверное, и в посещении, и встрече с тобой, и так далее. Поэтому иногда война не могла разлучить людей, которые стремились друг с другом встретиться, а тут, ну, какая-то вот угроза, подчас она несбыточная, так сказать, она разделяет людей. Относительно вашего вопроса, да, это, наверное, так, что тут это обнаружило, вот эта ситуация обнаружила огромный пласт для наших усилий, для нашего труда, который не был разработан вот в течение нашей жизни. И сейчас вот представилась такая возможность. Другое дело, что время – это не единственное, что требуется для разработки этого пласта. Необходимо, наверное, в первую очередь какая-то мера любви, которая принесет желание трудиться на этом поприще.
То есть, получается, этот год нам что-то открыл, да, вот в жизни наших семей или вообще, вот, мне кажется, в наших отношениях с Богом, просто с людьми, которые нас окружают, в отношении даже к самому себе, как я вот вижу себя вот в новых этих обстоятельствах. То есть и какие-то проблемы, но, мне кажется, и какие-то, наверное, новые, может быть, даже неизведанные силы какие-то открываются в человеке, ну, в сложившихся обстоятельствах.
Да, что-то. Конечно.
Потому что, например, есть люди, которые добровольцы, которые пошли вот помогать в красной зоне, там еще где-то, да, и какая-то самоотверженность такая есть в действии других людей. И даже не обязательно, что кто-то там в красную зону, а вот, ну, я знаю многих людей, которые говорят, вот у нас там бабушка живет, она одна, и поэтому кто ей будет помогать, если не мы, несмотря на какие-то вот очень трудные такие обстоятельства. Хорошо, а вот скажите, пожалуйста, в общем-то, в конце года мы призваны к тому, чтобы подвести итоги, да, вот разобраться с тем, что хорошего было в этом году, что не очень хорошего, чему мы научились, какие задачи перед нами новые открылись. Ну и традиционно считается, что мы должны поблагодарить Господа вот за все то, что было в этом году, в прошедшем году. И здесь опять же встает еще один вопрос. Например, если было хорошее, за хорошее благодарить, ну, как-то легко более-менее. Но если было что-то тяжелое, тягостное такое, то благодарить не всегда получается. Например, кто-то на самом деле переболел. Есть те, кто легко переболели, есть те, кто очень тяжело болели. И серьезным это было для них испытанием. Есть, я думаю, что среди наших слушателей те, у кого-то, может быть, кто-то из близких умер. Не обязательно, что в связи с там, ковидом, потому что у нас люди умирают от сердечных заболеваний, инсульта и так далее, онкологии. И аварии происходят. Произошла какая-то потеря, утрата. И вот здесь возникает вопрос. Если какие-то вот такие непростые, тяжелые события происходили в жизни человека, или, может быть, даже какое-то горе, утрата. Как здесь, что может помочь человеку поблагодарить Бога? И вообще, от кого это зависит, вот это благодарение? Это только Господь нам дает? Или мы сами тоже должны приложить какие-то усилия, чтобы быть благодарными? Потому что ведь многие люди говорят, а за что я должен благодарить? Ну, там, например, человек может сказать, вот у меня не стало родителей. Или там близкий человек мне, ну, супруг или супруга скончались. Как, за что я должен благодарить? Вот они у меня забрали и так далее. Вот как здесь по-христиански подойти?
Я бы сказал так, что благодарность все-таки это очень высокое христианское переживание, и оно не всегда зависит от самого человека, потому что от избытка сердца его уста глаголят и высылают Богу хвалу, словословие, благодарность. И, конечно, если у человека в сердце такого нет состояния, то искусственно он его вызвать не сможет. Но есть другие, более мгновенные христианские чувства, которые все-таки имеет человек возможность найти в себе, в своем сердце. Ну, например, такое состояние, как терпение и смирение. Вот, то есть, например, как вы говорите, произошла какая-то, ну, плачевная ситуация, да? Угу. Вот что-то произошло, от чего нету радости в сердце этого человека. Тут мы констатируем, что страдание, да, страдание души. Но мы должны понять, от чего это страдание он испытывает. От того, что мы, христиане, должны быть кроткими людьми. То есть ни к чему хорошему не привыкать. Считать это всегдашней наградой Божьей. И если человек привыкает, что ему всегда дается встреча, милость какая-то, вознаграждение за что-то, какие-то, ну, земное обеспечение и так далее, то он начинает считать это уже по праву заслуженным. Но кроткий человек не таков, он считает вообще все, что на земле ему далось, даром Божьим. Например, в том числе и здоровье. В сегодняшний день мы здравы, а кто из нас об этом вспоминает вообще? Поэтому в сегодняшний день солнце взошло, кто вообще об этом вспоминает и благодарит Бога? Поэтому мы люди не кроткие, и от этого именно в нашей душе и рождается вот это страдание. При отъятии какого-либо блага, которое мы имеем обыкновенно в земной жизни, а теперь не имеем, мы чувствуем вот это вот страдание. Это же состояние, оно свойственно для человека смиренного, который обрел мир с Богом, который готов от Бога выслушать любую волю. И вот здесь вы спрашиваете, за что можно возблагодарить? Ну, как бы не реалистически, а вот просто теоретически, скажем так. Так ведь этим происшествием каким-то плачевным Господь в жизни человека открыл новую страницу. Он его призвал к каким-то другим задачам духовным. Он сказал ему, по-прежнему ты жить не можешь, живи иначе теперь. И человек отправлен в некий поиск. И, наверное, в этом пути он найдет что-то еще большее, нежели прежнее. Потому что Господь просто так ведь не дает чего-либо. Он ищет пользы человеку. Значит, за это и можно поблагодарить, за этот новый путь, за эти новые задачи, которые человек, может быть, переживает с горестью, но они для него весьма полезны. И мы знаем примеры святых, которые легко и как птицы вспорхнули, когда Господь их призывал теми или иными своими словами или ситуациями. А мы знаем также святых, которые остались некоторое время недвижимы, в какой-то степени спорили с Богом, и лишь потом устремились к тому, чтобы исполнять волю Божию. Это говорит о том, что не все так просто вот в этой сфере, когда человек откликается на призвание Божие. Поэтому те, кто испытывают страдания в связи с этим годом, может быть, они оказываются и в наибольшей степени богачами. Может так случиться. Хотя обстоятельства их жизни действительно могут быть весьма трагичными вот в нынешний момент по той или иной причине.
А вот скажите, пожалуйста, что мы как христиане должны делать или, может быть, не должны делать? Иногда ведь помогает, мне кажется, как-то вот немножко по-другому смотреть вот на такие разные события в жизни человека. Когда ты пытаешься разобраться, что ведь не только что-то плохое есть вот, ну, в сложившейся ситуации, есть что-то хорошее, а вот как научиться вот этому увидеть что-то хорошее даже в той ситуации, которая кажется совсем-совсем трагичной такой.
Здесь, мне кажется, руководством могут стать слова псалма, что сердце сокрушенное и смиренное Бог не уничижит. Если человек в спокойствии встретил те или иные обстоятельства, Господь его, несомненно, утешит. Каким образом и как это произойдет, это уже как бы вопрос индивидуальный, наверное.
А если сердце не смиренное, не сокрушено? Просто вот иногда, например, кому-то, может быть, это на самом деле помогает, вот когда есть человек начинает, ну, пытается вот в любой ситуации, в которую он попал, найти что-то хорошее. Это вот можно так христианину так поступать, искать? Ну, чтобы как-то вот прийти к этому какому-то смирению, сокрушению и так далее? Или это с этим вообще никак не связано?
Разумные доводы, они, несомненно, имеют свою силу, потому что иначе бы у человека и не был дан разум. Конечно, они имеют какое-то значение. Я бы сказал только, может быть, не в том, чтобы он взвешивал самостоятельно, своим разумом, так сказать. Наверное, ему тут нужно влиться в соборный разум, а соборный разум, он присутствует, например, в какой-то святоотеческой литературе. То есть взять, прочитать повествование какого-то святого о том или о другом, или, например, взять житие святого. Там же ведь тоже события излагаются самые многоразличные. И когда он поймет, как этот святой отозвался, он сравнит с собою и найдет повод, почему тот реагировал так, а я реагирую иначе, и как-то поразмыслит над этим. Наверное, вот так лучше сделать.
Или, может быть, ну, просто сейчас мысль такая в голову пришла, или, может быть, прийти посоветоваться с духовником, со священником, да?
Да, можно прийти, побеседовать, безусловно.
То есть получается, если сердце человека не в духе, не в мире, не в покое, то он и не сможет тогда высказывать слова благодарности, да, быть благодарным. Может ли человек, например, мы в Новый год читаем всегда молитву, да, на начало Нового года просим, благодарим за то, что было в прошлый год, и просим благословения на наступающий год. Не будет ли это каким-то лукавством тогда, если внутри никакой благодарности нет совершенно, а один ропот и возмущение, что вот это плохо, то плохо, пятое, десятое плохо, но вот мы устами будем благодарить Господа?
Ну, видите, здесь мы опять возвращаемся к этому вопросу. Мы же ведь, когда вот счисляем, что там было хорошего, что плохого, мы поступаем как бухгалтера, что вот тут убытков много, прибытков мало, и как-то нам это кажется, а ведь есть вот ткань жизни, есть бытие, что вот оно ведь текло, оно ведь насыщало нас, вносило в нашу душу какой-то опыт, который мы... Другое дело, как мы с ним обошлись. И мы имели свободу и могли ее осуществить в разных видах как бы нашей деятельности, в наших поступках. Поэтому вот это бытие – это драгоценный дар. Благо бытие, вот как по словам преподобного Семена Нового Богослова, благо бытие было. Благо бытие не в том смысле, что это добродетели, но вообще Господь все время нам подавал, вливал в нас... Как это сказано в 102-м псалме, да, обновлял, как у орла, юность нашу, вот, подавал нам исполнение каких-то тайных наших пожеланий и так далее. То есть все вот это он созидал. Так вот за это и надо быть благодарным. Это-то мы должны признать, что это было.
Да, я же не говорю про то, что вот мы должны ревизию навести, вот это было плохо, это было хорошо. Я-то всегда смотрела с позиции того, что вот чему научился ты за этот год, да? А какие-то вот задачи, вот это у тебя, например, никак не получается. Это может быть задача, например, на следующий год, что вот в этом мне нужно трудиться, в этом мне нужно работать, в этом у меня никак не получается. И я вот в этом смысле, потому что просто, например, там считать, ну да, вот 250 дней были здоровы, а вот сколько-то там болели. Ну, то есть нет, я не про такую бухгалтерию. Потому что это как-то очень так, как-то, ну, приземленно и очень как-то так, ну, не совсем полезно. Потому что наши же отношения с Богом, они же не строятся по принципу, вот я себя хорошо веду, в храм хожу, причащаюсь, еще там что-то, и ты мне, Господь, должен дать вот это, вот это и вот это. Вот ты мне это дал, все хорошо, спасибо тебе. Ты мне это не дал, все очень плохо, почему ты мне это не дал? Нет. Мне кажется, это же немножко что-то вот другое такое. А кроме того, ведь получается, что как раз вот завершая год, мы же можем просто вот взглянуть назад вот на этот год. И посмотреть, ведь, мне кажется, в жизни каждого человека, если он внимательно просто так вот ретроспективно посмотрит вот на прошедший год, все равно каждый человек, мне кажется, сможет найти, ну, какие-то моменты в своей жизни, которые его укрепляли, его поддерживали, его подбадривали, где он чувствовал, например, вот, что на самом деле Господь рядом. Или вот как-то открывались близкие его, что вот, ну вообще, вот я думал, что вот он такой-сякой, а он не такой-сякой, он как-то вот к тебе отнесся совершенно так, как ты даже не предполагал, например. Я вот про что говорю. Мне кажется, это было бы полезно, например. Вот.
Я понял. Но я лично сторонник того, чтобы этот процесс происходил постоянно. Дело в том, что ведь каждый праздник, он как-то нам преподносит какую-то еще большую надежду на спасение, да? То, будь то Рождество, например, да? Потом, допустим, Сретение Господне, там вход Господень в Иерусалим, Пасха, Вознесение, ну и так далее. Множество праздников, каждый из них как-то большую надежду подает на спасение, и поэтому, наверное, вот этот вот процесс понимания того, что происходит, к чему надо идти, сколько сил прилагать к тому или другому, он должен происходить постоянно. И... Вот, а вот это, ну, календарность наша, такое воспитание календарное, десятичное наше воспитание, что вот прошел год, там, месяц и так далее, оно как-то, ну, не всегда может выполнить эту задачу, я бы сказал. Так что вот это вот молебен, вот этот и благодарность наша. Наверное, я бы даже так сказал, вот сейчас я, смотря на события своей жизни, наверное, мы этот год еще не распредметили. Вот еще много предстоит нам понять и осмыслить дальше в связи с вот этим годом, потому что он еще не стал нашей историей.
Угу.
Вот я бы сказал так. Мы отметину-то сделали следующего года, а истории он еще не стал. Когда мы его поймем, этот год, в масштабе каком-то, тогда мы, наверное, сможем понять его смысл.
Я с вами согласна, что нужно постоянно внимательно что-либо и к своей жизни, и к тому, что происходит. Просто получается очень часто, когда приближается Новый год, как-то очень многие из нас к нему относятся просто, ну, какой-то вот, ну, светский праздник такой, вот Новый год. А хотелось бы, чтобы он как-то все-таки был сопряжен не просто с тем, что вот Новый год наступил календарный, а чтобы это была еще какая-то такая вот духовная работа. И поэтому я же не к тому, что мы в течение года непонятно как жили, а потом в конце года вдруг мы начинаем анализировать, что было, как было, почему, чему я учился и так далее. А это просто именно как бы вот как подведение итогов каких-то таких. Точно так же, например, когда пост потом великий начнется, и перед Пасхой мы опять как... Угу. Ну, то есть к ней, когда готовимся, мы тоже... Какой-то вот анализ, он все равно происходит, какое-то вот переосмысление... Поэтому как-то вот это...
Ну, вот этот год очень трудно будет проанализировать пока что.
Ну, все равно, мне кажется, стоит, наверное, поразмышлять. То есть, вот почему? Все равно мы же понимаем с вами, что все происходит по промыслу Божьему.
Ну, да. Но я бы вот еще сказал вот такую мысль, что ведь мы оказались в этих новых условиях уже длительное время достаточно, да? И вот эта вот искусственность, вводимую... нами самими в нашем вот распорядке, что мы вот так теперь делаем, и вот так, и вот так, наверное, она не удержится просто. То есть человек все равно возвращается к своей обычной такой жизни, идентичной ему самому. Так ведь?
Не знаю.
Но должен вернуться. Ну, будем надеяться.
Ну, вот одна надежда, мне кажется, остается. Наша передача уже подходит к концу. Вот завершая передачу, это наша последняя передача в этом уходящем году. Что бы вам, может быть, хотелось пожелать, сказать нашим радиослушателям на прощание?
Ну, наверное, вот этот год требовал от человека мужества, вот как бы такой добродетели, да? Но хотелось бы пожелать, наверное, и в следующем году тоже этой добродетели.
Спасибо вам за участие.
Всего доброго.
Поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам милости, помощи Божией в наступающем году, крепости, сил душевных и телесных и всего самого доброго. До встречи через 2 недели.